У микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» записан на фестивале «Go East» в Висбадене. Фестиваль специализируется на кинематографе Центральной и Восточной Европы, в том числе бывших советских республик. Конкурсная программа «Go East» подтверждает сложившуюся за 2 года войны ситуацию. Новое кино из России и о России на международных фестивалях стало редкостью. Зато был снятый в Польше для оппозиционного телеканала «Белсат» сериал «Политэмигранты из Беларуси» Андрея Кашперского «Процессы». Роль продавщицы, которую убеждают, что ее погибший на священной спецоперации сын фейк, великолепно сыграла эмигрировавшая из России и объявленная на родине иноагентом актриса Яна Троянова.
И встречать наша внеочередная героиня
Зоя. Здравствуйте, Зоя.
Зоя, поздоровайтесь.
Здравствуйте.
Очень хорошо.
Спасибо, что выкроили минутку для нас. Только что я рассказала телезрителям вашу умопомрачительную историю. Что ж, будем разбираться. Давайте послушаем мнение эксперта. Внимание на экран.
Вот что я хочу сказать. Мы все должны очень четко понимать и осознавать, что это часть информационной войны. Все эти телеграм-чаты, в которых пишут о так называемой войне, были созданы с одной очень четкой целью. Мы ее знаем. И знаем, какая кодировка там происходит, какие специалисты там работают. В них нет ничего святого. И даже священное материнское чувство они пытаются использовать в своих черных целях. Это недопустимо.
Я попросил режиссера Андрея Кашперского рассказать о его работе, и один мой вопрос связан с его футболкой, на которой изображен агент Дейл Купер из сериала «Твин Пикс».
Трудно себе представить, например, что в 1937 году какие-нибудь эмигранты из России снимают комедию о злодеяниях Ежова и пытках. Ну, сейчас времена, конечно, очень сильно изменились, но, наверное, многих это может шокировать, что это вообще становится предметом для юмора, для шуток. Как вы ответите тем, кто вас будет критиковать?
Я только скажу, что наш фильм «Процессы» — это ни в коем случае не комедия, и, может быть, этот жанр можно охарактеризовать как сатирический триллер, например, и я не позиционирую этот фильм как комедию и этот проект как комедию. Мне кажется, что мы с моим соавтором Мишей Зуем, когда писали сценарий, мы просто использовали органичный нам инструмент, инструмент юмора. И этот юмор пронизывает действительно все эти 4 истории, которые в процессах рассказываются, но это не главный наш инструмент здесь. И нашей задачей было сделать так, чтобы зритель воспринимал эту ужасную, страшную и тяжелую тему спокойнее за счет жанра, за счет комедии в начале. То есть, действительно, там появляются некие шутки, которые заставляют зрителя расслабиться и подумать, что это легкий комедийный фильм, который закончится хорошо. Но в нем не все так однозначно, и всей правды мы не знаем. Поэтому действительно, в некоторых новеллах заканчивается все не очень хорошо, и некоторые темы поднимаются достаточно тяжелые. Просто мы решили сделать это за счет такого конфликтующего с темой инструмента, как юмор. И я думаю, что мы продолжим этим заниматься, и наш следующий проект, который мы сейчас пишем, полнометражный фильм, он тоже состоит из такой комбинации юмора, триллера, политической сатиры, может быть, немного мистики, но при этом поднимает важную тему. Просто он не делает это серьезным лицом.
Я хочу вас спросить про Яну Троянову. Замечательная русская актриса. Почему вы выбрали ее на роли Зои? Легко ли было договориться?
А по поводу Яны мы не думали в самом начале написания сценария, когда мы делали сценарий с моим соавтором Михаилом Зуем. Мы думали взять на эту роль известную белорусскую музыкантку, с которой пытались вести переговоры. И как только мы поняли, что она боится этой роли, так как она не актриса, а музыкантка, мы сразу подумали о 2 других известных белорусских актрисах, в которых мы верили и знали, что они классно сыграют эту роль. Но обе эти белорусские артистки, они, к сожалению, тогда жили в Беларуси и не могли принять участие в нашем проекте, и мы не могли подвергать их такой опасности. Поэтому мы начали кастинг в Варшаве. Мы пробовали и белорусских актрис, и польскую, и несколько украинских актрис. Но наш художник-постановщик в какой-то момент, когда понял, что мы не можем собрать команду из всех актрис воедино, не благодаря тому, что у нас нет этой главной актрисы, он посоветовал посмотреть интервью Дудя с Яной Трояновой. Я его не посмотрел, я просто очень люблю фильмы «Жить» и «Страна Оз» Василия Сигарева. Я, конечно же, был воодушевлен этой идеей. Мы нашли ее контакт. Наш продюсер Егор Ефимов как-то вытащил этот ее email. Я ей написал, прислал сценарий и прислал первую новеллу, которая называется «Передержка», она уже была тогда готова. И через месяц Яна мне ответила, сказала, что готова поговорить, что ей понравился сценарий и понравилась эта первая новелла. Мы с ней созвонились, мы так будто бы не разговаривали уже целых 2 дня, и мы на самом деле большие друзья, вот так это ощущалось, с ней было просто легко договариваться, и она очень любит белорусов, она за белорусские протесты, она не раз это подчеркивала, и она захотела нас поддержать не только потому, что мы белорусы, которые протестуют против этой системы, но еще потому, что ей очень понравился сценарий. И, в общем, мы быстро договорились. Я не знаю нюансов по поводу гонорара, конечно, но подозреваю, что она вообще ничего не заламывала и согласилась на меньше деньги, чем обычно. С ней на площадке было прекрасно, и, в общем-то, мы очень хорошо справились. Но, как и со всей остальной актерской командой, как и с Валей Горцуевой, и Зоей Белохвостик, и Андреем Новиком, и Олегом Гарбузом, и Игорем Сеговым, мне кажется, нам очень повезло с кастингом здесь.
Я вижу, что вы поклонник Дэвида Линча и по футболке, и потому, что у вас просто есть цитаты из Twin Peaks в вашем фильме. Ну, свет и, может быть, красные шторы и так далее, да? Это ваш любимый режиссер?
Сложно сказать, кто мой любимый режиссер, но я думаю, что если говорить о влиянии на процессы, то можно составить некий список из любимых режиссеров. Там обязательно будет и Дэвид Линч, и Джим Джармуш, и наверняка братья Коэн, и Кира Муратова, и Рой Андерсон. Я думаю, что это будет такой большой список.
То есть это синефильское кино?
Может быть, это можно воспринимать как синефильское кино. Только, может быть, во второй новелле я очень хотел, чтобы история и способ рассказывания этой истории максимально приблизилась к режиссерскому почерку Гайдая. Вот скорее так. И, может быть, отразила такую стилистику Вилли Вонка и «Шоколадной фабрики». То есть там я хотел, чтобы жанр был более выпуклым. И я хотел это сделать, наверное, как Пол Верховен в «Звездном десанте». Все остальные новеллы, они, может быть, чуть более размыты в своих отсылках к разным фильмам, но влияние очевидно есть.
Очень широкий диапазон от Гайдая до Джармуша. Сразу вся история кино.
Единственная показанная на фестивале картина, легально произведенная в России и попавшая там в ограниченный прокат, «Чума» режиссера Дмитрия Давыдова, получила премию кинокритиков «Фипреси». Малобюджетная драма снята без участия Минкульта на якутском языке и не имеет отношения к галиматье ура-патриотических установок, которые навязывают теперь российским режиссерам. Мы оказываемся в угрюмом черно-белом мире, где любой вопрос решает грубая сила, а жизнь подчиняется волчьему завету концлагеря «умри ты сегодня, а я завтра». Сын слабого и нерешительного героя презирает отца и не только не помогает ему, но и отправляется на выучку к его главному обидчику. Никаких лучей света в этом темном царстве не предусмотрено. Призом кинокритики отмечен венгерский документальный фильм «Кикс», работа над которым заняла 1,5 десятилетия. Маленький Шанье слегка похож на героя «Чумы». Это уличный ребенок из неблагополучной семьи, живущий в 28-метровой комнатушке без горячей воды. Шанье чертовски обаятелен, и режиссер Давид Микулян терпеливо снимал его превращение из ребенка в подростка, а затем в пригожего юношу. Точку в этой многолетней истории поставила трагедия. Очередная идиотская выходка Шанье привела к гибели человека, дело привлекло внимание всесильного премьера Виктора Орбана, и ничего хорошего героя фильма «Кикс», по-видимому, не ждет. Документальная лента «Николь Филмон. 09.05.2022. Опыт анализа культа победобесия, ставшего государственной религией в России». Выпускница в ГИКа Николь Филмон снимала «Петербург» в начале мая 2022 года, и это, без всяких режиссерских комментариев, хроника торжеств, встреча школьников с псевдоветеранами, танцы ряженых в костюмах сталинских времен, молебны, шествие бессмертного полка с Z-знаменами и лозунгами «Киев, русский город», парад, салют. Фильм вступает в диалог с Днем Победы Сергея Лозницы, запечатлевшего несколько лет назад такие же торжества в Берлине. Это портрет безнадежно больного, самодовольного, наглого и бессовестного общества, устроившего праздник в разгар войны. Николь Филмон полтора года назад покинула Россию и сейчас живет в Черногории. Я спросил, можно ли сказать, что она сняла фильм о стране, которая сошла с ума.
Естественно, это о сумасшествии и о каком-то массовом заблуждении, как о страшной сказке про зомби-апокалипсис, что-то такое.
Вы снимали его в течение одного дня?
На самом деле, конечно, поскольку я единственный человек, кто снимал, и у меня было две девчонки, подружка и сестра, они мне помогали, у нас была одна камера, поэтому это снималось в течение 5 дней. То есть, ну, это же происходит в Петербурге в течение месяца, и вот этот уличный антураж, уличные танцы — это до 9 мая. И даже парад, когда удалось совсем близко подойти, это некоторые кадры это с репетициями. То есть это 7 мая, 8 мая. Вот. Я бы просто не успела физически снять все, что мне хотелось, именно в день празднования. Вот.
Но вы готовились к этим съемкам, или это была спонтанная идея, когда вы это все увидели?
Нет, я, ну, как только началась война, я сразу поняла, что 9 мая нужно пойти снимать фильм.
Такое впечатление, что работала крупная съемочная группа, очень профессиональная. Я был поражен звуком, например. Как сделан звук потрясающий.
Звук — это восхитительный. Звук весь создан практически с нуля. Это восхитительный Владимир Иванович Головницкий, звукорежиссер, который работает с Сергеем Владимировичем Лозницей. Это он создал звук. То есть я записывала на достаточно плохой микрофон, и весь синхронный звук, лозунги, песни и так далее, он это все вычищал, а сверху накладывал объемные шаги. Там колоссальная работа, поэтому звук, да, звук делал профессионал.
Один из эффектов этого фильма – это вот звуковая волна. На тебя наваливается со всех сторон жужжание, вопли, это,
да,
самолеты.
Это восхитительный Владимир Головницкий. Для меня это была первая работа с настолько профессиональным звукорежиссером. И я сама была в восторге, потому что у меня была задумка, что, ну, мы входим в толпу кричащих с этими флагами, и сначала это на передних колонках. Я наконец-то поняла, что такое вот этот звук объемный. Потом это на боковые колонки выходит, а потом как будто бы зритель уже в толпе с этими людьми. Вот. Поэтому для меня это тоже было все ново, и это создал Владимир.
Там есть одна группа, за которой вы следите. Это, так я понимаю, нацболы, да? Евразийцы, которые самые активные кричат «Киев, русский город». Вот эти вот все, и там маленький мальчик какой-то.
Ну вот молодые люди, которые попадают в кадр такие. А вот семья, мне кажется, они, возможно, просто присоединились, потому что они не выглядели как представители данной организации.
Ну, вот зритель вам скажет, это какая-то маленькая группа фанатиков, да? Другой вам скажет, вся страна зомбирована. Это где правда?
Я не знаю, где правда, но меня привело в ужас. Нужно начать с того, что когда я вошла в толпу, я думала, что нас сейчас остановят в этой кричащей толпе, не такой большой. Было ощущение, что, ну, оно не может быть так, что вот мы идем, ну, с флагами, с символикой за это, выкрикиваем, что Украина — это Россия, на весь Петербург. Ну, потому что это же бессмертный полк. Ну, то есть, конечно, я понимала, что люди, которые во время войны в Украине вышли в бессмертный полк, это не те люди, что сильно против, но я надеялась на какую-то обратную реакцию. И меня поразило, что многие радовались, они кричали «да, ура», и можно наблюдать, что и с той стороны помахали, и с этой стороны помахали, и маленький мальчик выкрикивает «Львов, русский город». И женщина такая, типа аж мамочки, говорит ему «да, молодец», хлопает по плечу. То есть это не привело в ужас. Поэтому я не могу ответить на вопрос, зомбирована ли вся страна, но бессмертный полк не остановил этих людей, а наоборот поддерживал.
Ну, это вечный иммигрантский разговор. Кто-то говорит, что все безнадежно, все, значит, за Путина. Другой говорит, нет, это абсолютное меньшинство, не верь пропаганде, это боты сидят и ставят там везде. Это не настоящие люди. И так мы не можем договориться ни до чего, поскольку вы, насколько я понимаю, иммигрант недавний, да?
Да.
И вы, не знаю, полноценный иммигрант, но вы уехали, да?
Да, я.
Ага.
Да.
Скажите, что вы думаете? Разрешите наш спор.
Я не могу разрешить спор, я могу сказать свое мнение. Мое поколение, люди, с которыми я общалась, в большинстве своем против.
Ваше поколение или круг ваших знакомых?
Круг моих знакомых, моего поколения, именно мои ровесники, они в большинстве своем против. Но в остальном я заметила, что все прочее мое окружение, неожиданно для меня, оно за. И опять-таки, наблюдая за тем, сколько людей пришло на праздник 9 мая, ведь во время войны в Украине это же уже...
Демонстрация своего отношения к власти.
Да, конечно, и к власти, и к происходящему, и вот это воспевание культа победы, из чего я делаю вывод, что эти люди тоже за, вероятнее всего. Ну и по их поведению, и по их настроению в этот день. Поэтому, находясь в России, я чувствовала, что, да, большинство действительно зомбированы, как вы говорите.
Ваш фильм подтвердил все мои самые пессимистичные прогнозы, потому что мне кажется, что просто невозможно ничего поделать с таким количеством людей, которые уверены в своей правоте и совершенно не испытывают никаких мук совести, сомнений.
Абсолютно не анализируя, что происходит. И это достаточно сложно понять, потому что настроение было праздничным. Но ведь если вы за, вы же все равно понимаете, что сейчас гибнут ребята из России. И все равно праздничное настроение. То есть это феномен. Я не могу этого понять. Я могу только наблюдать и что-то чувствовать, потому что пока для меня невозможно это объяснить. Не знаю.
Насколько я понимаю, вы считаете Сергея Лозницу своим учителем, и этот фильм – это отражение его фильма «День Победы», да?
Ну, я не могу сказать, что я считаю Сергея Владимировича своим учителем, потому что мы не так много контактируем.
И эстетический учитель.
Да, безусловно, безусловно. Да. Ну, я никогда не была в Украине, и его кино искладывало мою картину мира в этом отношении. Поэтому, да, в этом смысле, конечно, учитель, мастер.
Ну, вот его «День Победы», да, снятый в парке в Берлине, это своего рода предисловие.
Это кино меня поразило. Я увидела это кино на «Послании к человеку» в Петербурге. Меня поразил подход, что кажется, как будто...
Бесстрастный.
Да, бесстрастный. И при этом, да, изображение говорит само за себя. И, безусловно, когда «День Победы» во время войны, я поняла, что это нужно снять.
Простите. Что интересно с фильмом «День Победы» Лозницы, что его же действительно можно спокойно показать в Петербурге, в Москве. Кажется, что это просто хроника, и вот люди пришли, празднуют, и там нет никакого авторского комментария. И все, так сказать, в глазах смотрящего. Если зритель «за», он говорит: «О, здорово». Если зритель «против», он говорит: «Какой ужас». То же самое, в принципе, можно сделать и с вашим фильмом. Я не знаю, конечно, его нельзя показать по центральному телевидению, но там нет никакого авторского комментария. Только зритель в зависимости от своего восприятия ситуации сам решает, что это кошмар или великий праздник. Да? У вас не было соблазна высказаться, да, непосредственно?
Хочу сказать, что вот когда Владимир Иванович сделал звук, картина, мне кажется, все-таки приобрела некий комментарий, потому что мне кажется, замечательное звуковое решение салюта, что это не праздничный салют, и это война, и после звук холодного ветра. Мне кажется, это такой комментарий. Но нет, у меня не было соблазна. Ну, то есть я настолько много задаю себе вопросов, на которые не могу ответить, что не считаю, что я могу пока давать ответы кому-то еще и что-то комментировать.
Какой главный из этих вопросов?
Вот меня вчера спросили, а как остановить? Я не знаю, а почему люди не анализируют то, что совсем рядом, буквально за дверью, а то и уже в квартире? Не могу понять, как можно не сочувствовать не сопереживать хотя бы на каком-то бытовом уровне. Я тоже не понимаю. Это невозможно осознать. У меня была ситуация. Я работала в государственной школе до начала войны, преподавала детям. Ну, у меня после института такая мечта была. Я люблю общаться с детьми. И, ну, такая первая работа. Значит, вот дети. И получилось так, что в моем окружении был человек, который потерял родственника в Украине. И я пришла на занятие, я никакая, то есть у меня кружится голова, там мне плохо. Это важно для контекста, не то, что я жалуюсь.
Я потерял в каком смысле? Это он был украинец или, наоборот, русский солдат погиб?
Естественно, украинец, мирный житель, пожилой человек. И вот это состояние, это война, это трагедия, это страшно. И ко мне подошел один из школьных педагогов, коллега, и спросил, и я... Ну, видимо, на эмоциях сдуру, говорю, да там же люди погибают, да как это возможно? Вот у меня совсем близко, у моего очень близкого человека, его не стало, как, что происходит? И это поразительно. А она мне ответила, отпусти. И пошла кофе пить. Отпусти. Ну, то есть, это невозможно.
В смысле, забудь, да.
Ну, отпусти, ну, бывает, ну, что, ну, спецоперация, чего? Ну, а как? Да, вот так. А если это в твой дом придет? Ну, хотя бы, хорошо, ты не сочувствуешь, у тебя нет эмпатии, ты не мыслишь критически, не анализируешь. Ну, хотя бы переложи на себя. Это же очень, мне кажется, естественно для человеческой психики перекладывать на себя. Нет, отпусти. Это не был какой-то совет такой, что там глубокий взгляд в глаза и отпусти. Нет, это так поверхностно. Причем и эта женщина, она... заведовала музеем Победы при школах. Просто в России, ну, есть же такая история, что в каждой школе желательно, чтобы был музей Победы.
И вот вы там как раз школьников таких снимаете, которых организовал-то один из таких музеев, да?
Ну, это в каждой школе, каждая школа отмечает по-своему. Я еще, к сожалению, не попала, потому что они были в один день. В другой моей школе дети маршировали. И у них на ладошках были цифры, какую руку первую поднимать, какую вторую у всех. Тоже жуткое зрелище. И это вопрос, на который я себе не могу ответить. Как? Даже на бытовом уровне. Как это возможно? И так далее, так далее, так далее. Бесконечно много сейчас. И поэтому, да, я не считаю, что я могу дать какую-то зрелую оценку. Поэтому, да, не было соблазна комментировать.
Вы знаете, что интересно вот мне, как зрителю, потому что я родился в Петербурге, и я, естественно, в советские времена пережил все то же самое, те же самые лозунги, почти те же. Не было, конечно, плакатов со Сталином, Сталин тогда был полузапрещен. Если бы кто-то вышел 9 мая с портретом Сталина, его бы менты сами свинтили бы немедленно. А если бы еще кто-нибудь вышел бы с иконой, так это просто в тюрьму бы посадили. Вот, но это я совершенно о другом говорю, в том, что ведь это все происходило на фоне ужасной бедности. И вот я смотрю на знакомые пейзажи, да, Невский проспект, я знаю там каждый дом. Пейзаж совершенно другой. Современный европейский пейзаж. То есть это не советские люди нищие, и там не очереди за продуктами на 3 дня, а суши-бары, это все с английскими надписями на груди. Ну, то есть совершенно другой контекст. И вдруг вот это вот советское абсолютно та же, ну, вот с этими уже упомянутыми модификациями, стилистика. Это очень странно. Я не знаю, как ваше поколение это воспринимает. Европейский, так сказать, экстерьер и вот это вот абсолютно советское, так, какое-то балаганное наполнение. Потому что тогда еще в этом был какой-то смысл. Были люди, пережившие войну, да, и многие действительно потеряли близких. А сейчас вот уже вообще непонятно что. Вот это чувство.
Ну, во-первых,
абсурд.
Нужно добавить, что были люди с портретами нынешних погибших военных, с зетками. Так выделялось, да. Я не знаю, ну, мне не кажется, что выглядит по-европейски. Ну, то есть Петербург, конечно...
Петербург
прекрасен, Петербург отремонтировали, тем более Невский проспект, он богато украшен, там масса потрясающих, вкуснейших заведений. Безусловно, хочешь итальянское, хочешь азиатское, хочешь греческое. Но Мне кажется, это только обложка, а сознание...
Ну... То есть внутри люди европейцами не стали?
Нет, конечно. Нет, более того, если мы говорим о людях, которые подвержены вере пропаганде, то ну, они же, наоборот, не дай бог, Европа.
Я, тем не менее, они до недавнего времени относительно ездили на уикенд в Хельсинки и покупали там сыр.
А это естественно. Ездили в Италию, ездили туда-сюда, а потом рассказывали, что там достаточно плохо, но потом снова ездили. Но, опять-таки, это вопрос отсутствия критического мышления. Да, это просто вот они... Включают телевизор и верят. Поэтому, да, нет никакого, ну, если мы говорим о происходящем, и европейского мышления там никакого, конечно, нет. Ну, джинсы там, да, естественно, уже проще купить, чем в Советском Союзе. И в кафе сходить доступнее.
Ну, просто сытые, холеные люди, потому что, ну, вы, конечно, не застали этого, но советский человек, это же был, у него отобрали все, да, у него не было ничего, ни еды, ни одежды нормальной, ни врачей, ни по возможности куда-то ездить. Вот была одна радость, значит, выйти с красной палкой, значит, но... да, вот. И вдруг человек, у которого открылось все, да, который может, не знаю, сесть на, ну, уже не в 22-м году, но до этого, да, он мог купить билеты на Аллегро, да, и приехать в Хельсинки, да.
Да, даже это, больше это... того, это еще один вопрос, на который нет ответа. В сознании людей вот это терпение, что у нас отобрали, но мы не такое переживали. Русского человека ничто не сломит, да мы с нытью сыты будем. А вам зачем это? Ну, то есть, неужели вам не хочется, чтобы у ваших детей было благополучие, был широкий кругозор, чтобы они могли посмотреть мир? То есть, нужно что-то терпеть, и нужно с кем-то воевать. Есть размышления, но пока ответа четкого нет.
Да, но это тоже советское, да?
Да, это тоже советское, просто век, когда есть интернет, была возможность путешествий, книги какие хочешь, любые, фильмы какие хочешь. И все равно не помогло.
Расскажите о будущем фильма, потому что наши читатели и слушатели в первую очередь захотят узнать, где его можно будет посмотреть.
Хочу сказать, что очень благодарна Go East за то, что они взяли этот фильм и за смелость, потому что у нас была масса отказов. Нам отказали буквально все.
Отказывали, потому что это российский фильм? Или потому что он такой амбивалентный, что его можно воспринять как российскую пропаганду? Ну, как вам кажется? Я понимаю, что вам не объясняли, но...
Ну, честно говоря, у меня тоже нет ответа на этот вопрос, потому что это без объяснений. Но я так понимаю, что, в принципе, демонстрация за символики и лозунгов «Украина – это Россия» – это сейчас слишком сложно и больно на большом экране в Европе. Поэтому, вероятно, и было столько отказов.
Николь Филмон говорила о своей документальной картине 09.05.2022. На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», записанный на фестивале «Go East» в Висбадене. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Говорит